Так, приветствую всех, братья и сестры. Мы договаривались с Алексеем, что мы сможем нарисовать сегодня схему, но не получилось по объективным причинам. Попробую я сегодня сам что-то нарисовать. Сначала так образно попытаюсь вам словесно эту картину нарисовать, а потом схематично нарисую и еще более детально, чтобы вы так визуально могли это видеть, еще объясню. И думаю, что сегодня будет больше такой общей обобщенной информации, она вам поможет. Давайте начнем вот с чего. 70 седьмин Даниила. И давайте вот представим просто такой отрезок времени от начала, когда Даниил получил свои откровения, и до самого конца. И вот давайте начнем с конца, потому что по какой-то причине об этом никто не проповедует, но я свято верю в это, и я получил откровение об этом, что церковь будет на земле до самого конца. И основываясь я вот на каких местах Писания. Первое – это когда даже я прочитаю, это Матфея 28 глава, я прочитаю 19 и 20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». До скончания века – это как до того времени, когда закончится время. Век – это, ну, можно сказать, там, веком можно назвать, там, 100 лет – это тоже век, да, или век – это род один тоже иногда называется веком, там, сколько род продолжается, 30 лет считается, ну, продолжение рода, или 40 лет, я не знаю. Но все время, которое вот тикает на земле, это тоже очень часто Писание называет веком. Вот Христос сотворил веки, и Отец вечности – это тоже век. Поэтому на основании этого места Писания мы понимаем, что проповедь Евангелия и работа Иисуса Христа и Церкви будет до самого последнего момента. И это логично, потому что я не знаю, вот, допустим, сколько младенцев рождается в течение, допустим, года. По-моему, что-то, если мне не изменяет память, 500 миллионов, по-моему, новых детей рождается в течение года. Или там что-то 450 миллионов. Да, что-то такое. И представьте себе, даже если 3,5 года земля будет без церкви и родиться за это время, ну, пусть не миллиард там новых жителей, пусть там 800 миллионов новых людей, куда вы их отправите? Церкви нету, родители не освящают этих детей. Они никаким образом не виноваты, они никаким образом не заслужили ничего плохого. И что, вы отправите их в ад, потому что уже все время закончилось, церковь забрана и все такое. и много других разных вопросов, которые мы понимаем, что Бог никогда так не работает. До самого последнего момента работа и влияние церкви будет на земле, пока Господь не придет и не остановится все. Вот мы поставили последнюю точку, и от последней точки мы отчитываем, значит, вот последнюю седьмину, последние 7 лет, о которых пророчествовал, значит, Даниил, пророк. Теперь давайте мы начнем сначала. Он говорил, что до Христа Владыки должно пройти 7 седьмин и потом еще 62 седьмины. То есть 69 седьмин от того, когда выйдет постановление Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, и когда выйдет это постановление о выходе из вавилонского плена, вот 70 лет они там будут в плену, и потом выйдет постановление, вот от этого постановления сначала пройдет 7 седьмин, и будет построен за это время храм, и будет освящение этого храма в течение этих 7 седьмин, и потом еще пройдет 62 седьмины, и будет распят Христос, и не будет. Вот. После этого, говорит Писание, я, наверное, даже прочитаю это место еще раз, хотя мы уже к этому месту, значит, обращались. Вот смотрите, что здесь написано. Даниила, 9 глава, 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророки, помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная погибель постигнет опустошителя. Мы понимаем, что окончательная погибель постигнет опустошителя в последней седьмине, в последнее время. Об этом мы много читаем в книге Откровения, об этих 3,5 года, когда будет проповедано Евангелие Царства, и 3,5 года, когда землю будет возглавлять Антихрист, и уже в конце всего окончательная вот эта вот погибель, предопределенная, окончательная гибель постигнет опустошителя. Это случится в конце 7-й седьмины. Итак, значит, что говорит нам история? Значит, постановление это на основании, значит, книги Неемии. Мы это читаем, там это постановление описано. его выпустили в Вавилоне, царь Артаксеркс дал повеление, значит, отстроить снова Иерусалим, отстроить храм, и это постановление вышло в 455 году до нашей эры. Это не только библейские источники подтверждают, это и исторические есть подтверждения этому, даже какая-то есть глиняная табличка, которую нашли там какие-то археологи, не буду вдаваться в эти подробности. Есть также свидетельство того, что именно через 7 седьмин, то есть через 49 лет был построен храм, обустроен город, и уже в 405 году до нашей эры, значит, было освящение храма. Значит, это время прошло, вот эти 7 седьмин, о которых сказал, пророчествовал пророк Даниил. Он это предсказал от имени Господа. Все это исполнилось в абсолютной точности. Все это признают. Даже нечестивцы, беззаконники признают, что они говорят, это подтасовано, история там не подтверждает это до конца, это просто, ну, типа, когда это случилось, тогда придумали, что Даниил это сказал, и начинают мудрить. На самом деле это все было заранее предсказано Даниилом, что все это будет. После этого, значит, начиная от 405 года до нашей эры и до смерти Иисуса Христа, прошло еще 62 седьмины. Прошло 62 седьмины. И в 33 году Христос умер. И тоже абсолютно все сходится, там, но разница плюс-минус полтора года, потому что, ну, сейчас по-другому считаются время, там высокосные года, тогда более, ну, такой грубый был календарь, поэтому разница в там плюс-минус большой роли не играет. Но, в общем-то, все очень точно сходится до Христа Владыки. И остается одна седьмина. Одна седьмина оторвана, вот такие три периода. 7 седьмин, 62 седьмины и одна седьмина. Для чего Бог давал такое откровение, что Он их разбил на три части? Для того, чтобы мы понимали, что между этими частями может быть разрыв. Это не обязательно, что они как бы идут все вместе и просто как бы одна за другой. Есть какие-то специальные Божьи действия, которые определяют какую-то специальную Божью программу, которая будет проходить в эти седьмины. И вот мы отметили, что до Христа Владыки мы все знаем, как будет развиваться, что будет развиваться в трудные времена, все будет обостроено, предан будет смерти Христос, все Библия предсказала. От Христа Владыки до последней седьмины, когда мы читаем пророка Даниила, Даниил спрашивает, а что же после этого будет? Он спрашивает у ангела. Тот говорит ему, иди, Даниил, ибо запечатаны, спрятаны, другими словами, эти слова до последнего времени. Никто их не знает. Только вот открыл он ему то, что касается последней седьмины, тогда, когда опустошитель будет окончательно уничтожен. Вот это, этому есть откровение. И это откровение об Антихристе, о том, как будет, какие признаки будет к концу времен, делал, говорил и Иисус Христос тоже в своей проповеди. Но вот начиная от смерти Христа и до последней седьмины, все было запечатано, спрятано. Еще раз повторю, что касается последней седьмины, есть очень много и у пророка Даниила, у других пророков. Мы это будем очень, ну, много касаться, все места приводить. Что касается развития церкви от смерти Христа и до последней седьмины, это все было под, вот когда мы разбираем семь печатей, мы понимаем, что речь идет как раз об этом запечатанном времени, которое никто не знал. Оно было в тайном плане Бога Отца, который Он открывал постепенно. И этот план еще даже не открыт до конца, так, чтобы он был открыт. Еще не снята даже шестая печать, потому что если мы говорим о шестой печати, и там сказано, что когда снята была шестая печать, и сделалось великое землетрясение, и так, что звезды падали на землю, как сотрясаемая смоквы со смоковницы, и горы все ушли, и острова все сдвинулись с своих мест, и богатые, и бедные все убежали в пещеры и кричали, значит, камни, падите на нас и сокройте нас от лица гнева Божия, то мы не знаем, что это такое. Это есть тайна, которая запечатана. Она еще не открылась, этого еще не было. Это еще закрытые вещи. И то, что там написано, это все запечатано, закодировано, и когда оно случится, только тогда человечество поймет, что под этой печатью подразумевалось, что было спрятано под ней. Но до шестой печати, насколько я имею откровение, уже снято и открыто. Уже мы знаем, что и как происходило в истории человечества и на каком этапе сегодня находится церковь, чтобы, ну, мы могли подготовиться к тому, что ждет нас дальше. Потому что, вы понимаете, вот это как раз время, когда, возьмите, допустим, когда снялась пятая печать, да, те, кто находились под жертвенником, это же ведь люди, которые находились на небе, это люди, которые были в славе Божьей, это люди, которые заслужили очень большого, большой награды, потому что это люди, которых весь мир недостоин был, потому что они, ну, действительно своей жизнью и смертью доказали свою, ну, особенность, как бы они были обезглавлены. И вот, находясь на небе, они не знали, это было тайной для них, почему Бог не мстит, почему вот, ну, прошла такая ужасное время, и нечестие усиливается и имеет успех, дом Божий в запустении. И они возопили просто громким голосом, доколе они уже не могли терпеть и не могли на это смотреть, потому что это действительно очень такая тяжелая тайна, запечатанная она. И вот снялась эта печать этой тайны в определенное время, Христос ее снимает. Теперь вы можете понять, теперь вам даны белые одежды. И вы знаете, люди настолько, ну, вот если, допустим, есть, ну, что скажем, вот, допустим, имя Иуда, да? Ну, можно сказать, Иуда Искариот, да, предатель и все такое. Или Иуда, там, родоначальник иудейского колена, да, потомок Иисуса Христа. И можно судить, что значит имя Иуда, там, или это предатель, или это особый помазанный человек. Каждое слово не стоит, если где-то в каком-то месте написано, что вот корзина спелых плодов, и это значит, что это хорошее предзнаменование, то в другом месте та же корзина спелых плодов – это поспел конец народу моему. Я буду их судить и наказывать. Поэтому если Писание, допустим, говорит о чем-то, к примеру, вот белые одежды, и это праведность святых, да, в одном случае. В другом случае это могут быть белые одежды, это могут быть просто духовные тела, которые они получают. Здесь надо просто иметь, ну, разум и логику включать. Если говорить о праведности святых, что белые одежды – это праведность святых, то как могут праведность святых получать те, которые уже давно на небе, и которые получили ее, конечно же, еще живя на земле, эту праведность святых, когда они жертвой своей доказали, что они действительно праведники, которых весь мир не достоин. Поэтому мы понимаем, что, ага, если написано «белые одежды», белые одежды могут означать праведность святых, белые одежды могут означать новое духовное тело, которое получили эти духи праведников, достигших совершенства. В определенный момент они получили новые тела, которые созданы по Богу. И что это может означать? Это может означать, что у них появилась возможность, значит, из духовного мира, ну, каким-то образом, вот вы же знаете, что Писание говорит, что мы должны оказывать гостеприимство, быть гостеприимными, потому что некоторые, которые оказывали гостеприимство, они даже не знали, что оказывали гостеприимство ангелам. Ангел приходил в человеческом обличии, может быть, в виде бедняка какого-то, ему оказывали гостеприимство и не знали, что это был ангел, и потом имели от этого, ну, большие благословения. Также и люди, которые когда-то жили на земле и имели честь особое, ну, в, ну, как бы, ну, Богу угодить на земле, они, как мы видим из Писания, они могут приходить на землю, как они приходили к Иисусу Христу и общались, и Моисей, и Илья. И просто Писание не пускает нас в эту сферу, чтобы мы много там не философствовали, но Я о чем хочу сказать? Это не обязательно, что они могут приходить там физически, мы их будем видеть. Это может означать еще и то, что информация, которую они получили на небе, через даже их участие может идти на землю, для того, чтобы и на земле потихоньку оно открывается на небе и потихоньку распространяется через небо и на землю тоже. И то, что получили эти души обезглавленных, определенную информацию на небе и успокоились там на небе, что они поняли, что это все значит. Вот все это, что было спрятано, запечатано, что они так сильно не понимали и так сильно страдали от этого, что сильно это непонятно, почему Бог медлит, почему дьявол свирепствует, почему зло умножается, почему в угнетении все то, что Богу принадлежит. Что поняли эти люди? Конечно же, ну, эти убиенные. Конечно же, они поняли то, что все делится на сеющих и жнущих. Они поняли, что они посеяли, они поняли, что Бог таким образом организовал войну, которую Он откроет в последнее время, и с их помощью Он как бы поможет тем, которые достигнут последних времен, окончательно победить этого опустошителя, разрушить его власть и привести дело к концу. И вот когда наберется полное число тех людей, которые заплатят эту жертву, вот говорят люди, дьявола нету, зачем Бог всех своих верных, всех своих, ну, драгоценных людей проводил через жестокие страдания и смерть, что они дополняли страдания Христовы своей собственной жизнью, шкуру с них снимали, и головы им отрезали, и распинали их вверх ногами. Для чего это все нужно было? Если Бог и так знал их верность и их преданность делу, да, для того, чтобы жертва была, для того, чтобы потом эту жертву использовать как власть, которую можно передать тем, которые будут жать, и чтобы можно было таким образом свалить врага человеческих душ и закончить эту всю работу на земле. Это весь план делался в тайне и от врага человеческих душ в тайне. И главное, он делался в тайне, потому что Богу очень сильно нужны были люди, у которых была бы надежда настолько высоко поднята, потому что это было невероятное явление, когда, ну, по-человечески невозможно было ни на что надеяться. Потому что все было против этого, вся жизнь кричала, что что-то здесь не так. Они продолжали верить и надеяться, и идти этим путем. И через это надежда их достигала небесных стандартов, и вера их достигала, и потом приходила любовь небесная, и они могли посеять те драгоценные семена, которыми мы сегодня, достигшие последних времен, живем. Я не знаю, наверное, я говорю слишком запутанно, и вы, может быть, мало информации ухватываете. Давайте я все-таки попробую начертить, и не знаю, как у меня получится, насколько это долго. Вот посмотрите, пожалуйста, как это примерно выглядит. Вот если вы начертите вот такую вот такой отрезок времени, да, и вот начало это 455 год до нашей эры, 455 год. Я не могу писать пальцем, это слишком, это самое. И вот конец этого отрезка, это о чем я говорил, это время, когда сам Господь сказал: «Я с вами во все дни», вот все дни, от начала мира и вот до самого конца мира, пока время идет, я с вами на земле до самого конца, до скончания века. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, и вот до самого конца. Вот конец, когда время закончится. Даже когда тысячелетнее царствие будет, вы будете продолжать проповедовать Евангелие и спасать людей. Значит, вот отрезок, допустим, что касается вот отсюда начинается, с самого начала начинается повеление о том, чтобы было разрешено отстраивать Иерусалим и построить храм. Это выход из вавилонского плена. Вот это следующий отрезок, это 405 год. 405 год – это когда построили храм и осветили этот храм. И пророк Даниил этот отрезок назвал «семь седмиц». Семь умножить на семь – 49. 49 лет, значит, вот этот отрезок длился. За 49 лет они это все сделали. Дальше следующий отрезок времени – это, значит, до самого пришествия Иисуса Христа. 400 лет. Ну, вы понимаете, что до нашей эры, значит, время шло на уменьшение. Вот тут она будет, допустим, при рождении Христа, она придет к нулю от 400, 300, 200, там и дойдет к нулю, да? Вот здесь, значит, было распятие Христа. Вот я нарисую крест. Крест – это 33-й год. 33-й год. Значит, после этого времени начинается запечатанное время развития церкви. Почему оно запечатанное? Потому что сейчас я начну объяснять этот период. Значит, обратите внимание, я даже прочитаю вам. Давайте прочитаем 4 главу. Четвертую главу Откровения, 7 стиха. «И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему». Запомните, первое животное – это лев. Второе животное – это телец. Третье животное – лицо у него, как у человека. Четвертое животное – орел летящий. Значит, все эти четыре животных до того, как пятая печать откроется. Сначала вот эти четыре печати, которые открывает по одному открывает эти печати Христос, но представляют каждую из печатей одно животное. Вот мы их начертим вот здесь после креста, вот эти четыре печати четыре животных. Два, три и четыре, да? Вот эти четыре периода. Первое животное, второе, третье и четвертое. Потом уже вот пятое, которое уже после четырех животных, которые, ну, вот четыре животных заработали, ну, как бы сделали все для того, чтобы открылась пятая печать. Они работали на пятую печать, так будем говорить. Так вот, давайте посмотрим, ну, из шестой главы, допустим, что из себя, кто такие животные, почему, давайте посмотрим, что Писание говорит по поводу животных. Вот пятая глава Откровения. Тут очень четко сказано по поводу животных. С 8 стиха читаю. Слушайте внимательно. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Слушайте, что они поют. Четыре старца и 24 животных и 24 старца поют. И поют новую песнь, говорят, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Значит, вот четыре животных. Сейчас мы не говорим о 24 царствах. Мы говорим о четырех животных. Значит, мы понимаем, что это не просто четыре каких-то живых существа. Коль они вместе с 24 старцем поют песнь, что ты достоин раскрыть эту книгу, потому что ты был заклан и своей кровью избрал нас из всякого колена, народа, языка, племени и соделал нас царями и священниками Богу нашему, то мы понимаем, что за каждым животным есть определенная специфическая группа людей, которая была избрана Богом в специальных обстоятельствах, которые Бог допускал на земле для того, чтобы именно такую группу людей собрать там на небе. Скажите мне, если вы меня не поняли. Ваня, понятно я сказал?
Ну, ты как будто чуть по-другому сейчас говоришь, как раньше. Ты раньше говорил, что четыре животных – это какие-то небожители. А сейчас ты, как будто я услышал, сказал, что это они представляют группу людей.
Это абсолютно небожители. Это те, которые уже давно там. Это абсолютно те, которые представляют тело Христово. Но ты понимаешь, что я в прошлый раз об этом и говорил, что вот пятая глава очень популярно объясняет это, что одни из каждого народа, из каждого племени, из каждого языка выбраны. И каждая, ну, я вот эту часть я не говорил, что вот, допустим, начиная с первого, там, допустим, первоапостольской церкви, да, что присутствовало в это время? Слава Господня, церковь победоносная, белый конь, дана ему власть побеждать, и вышел как победоносный, чтобы победить. Дан ему этот самый венец и лук, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Да? И мы говорим, что первое животное похоже на льва, да? На царя. И вот этот, ну, значит, символ власти, символ царствования, символ выше всего и больше всего победить и через это достичь вот такого совершенства. И после этого, ну, ты знаешь, что все они были уничтожены. Все они заплатили жертвы, да? Значит, ну, понятно теперь немножко?
Ну, понятно, что ты уточнил, хорошо.
Вот смотри еще раз внимательно. Значит, Богу нужно было 4 группы людей. Для того, чтобы они могли 4 основных качества передать потом людям, которые будут жать. Вернее, ну как сказать, не, есть необходимых 4 как бы компонента власти, которыми нас нужно подпитывать, чтобы мы могли твердо стоять во время жатвы. И вот все то, что происходило с каждым, вот первое животное, это из каждого колена, из каждого племени, из каждого народа, из каждого языка собирались люди, которые, ну, формировались специальные люди, как бы, которые представляли суть одного животного. Понятно? Все молчат.
Ну, понятно. Да, понятно то, что представляли группу.
Включайте, пожалуйста, микрофон.
Группу и... людей, понятно, да-да.
Потому что я косноязычен, могу говорить и не понимаю, понимаете вы меня. Я понимаю это хорошо.
То Но... есть, Миша, да. Sorry, можно вопрос такой. То есть вот здесь от 33-го года до, сколько там, 7 лет получается, например, первое животное это был лев, да? И вот эти люди, с которыми Бог работал в этом отрезке времени, то есть это вот эти люди, которые представляют собой этого льва. Потом второй отрезок — это второе животное. Абсолютно люди, которые...
Верно. Абсолютно верно. И первое время, допустим, от смерти Христа или от начала образования церкви, До конца формирования первого животного, ну, скажем, 150 или 200 лет, да, пока церковь была победоносной. Да, вот здесь формировался лев.
Понятно.
Понятно это, да? Значит, за львом идет... закончился этот период, набрал Бог столько, сколько ему нужно для последней войны сил. Вот здесь, да? Значит, закончил этот период, открывает новую печать. открывает, просто вытаскивает меч большой. И вы должны понимать, что в данном случае не идет речь о простых войнах и простых голодовках. Здесь идет речь о том, чтобы наполнить убиенными место под жертвенником. Это война против святых, против тех, кто Божий. Это убивали и уничтожали Божьих людей для того, чтобы наполнить вот эту вот пятую печать. Для чего? Для того, чтобы они потом могли вместе со Христом прийти на небеса, а мы могли на небеса подняться и взять у них то, что они насобирали, и злодеев в последней седмице сокрушить, и чтобы окончательное опустошение, значит, вот этого злодея совершилось. Понятно? Опять молчок.
Ну, понятно.
Что ж с вами делать? Вот, значит, вот первое животное, оно формировалось на силе Божией, на власти, когда церковь прогрессировала, когда церковь, золотая церковь, очищенная от всего нечистого, церковь была только в Иерусалиме. Я так предполагаю, может быть, еще она где-то была в других местах, но мы из Писания знаем, что она была в Иерусалиме. Чего мы это знаем? От истории Анании и Сапфиры, потому что грех не такой большой был. Там вот говорят, солгали Духу Святому. Да мы каждый день Духу Святому лгем и живем. Вот. И что они думали, что они Духу Святому лгут? Они думали, что только о том, чтобы нарисоваться перед другими, какие они праведные и достойные. Так же ведь? Вот. То есть история Анании и Сапфиры говорит, что церковь на тот момент была действительно без пятна и порока. И ничего подобного там не могло даже присоединиться туда. Никто из нечистых не мог устоять в собрании праведников. Там была демонстрация Божьего покоя, там, где апостолы служили. Потом оно все сошло на нет. Значит, и вот там как раз формировалось вот это живое существо. Мы неправильно переводим это животное и думаем, что это животное. Живое существо, состоящее из множества людей. И причем, понимаете, как сказать, это... Когда Писание говорит «из разных племен, колен, языков, народов», это говорит о том, что разных характеров, с разным подходом, только Бог один знает, каких туда людей нужно собрать и сколько туда людей нужно собрать для последней войны, для того, чтобы хватило сил, все преодолеть и устоять, и свалить этого древнего змея, дракона в конце времен. Понимаете? Значит, мы идем дальше. Когда первое животное заканчивает свое, рассказывать о своей вот этой вот, то, что Бог сделал, эту печать открыл, да, следующее животное, она как бы демонстрирует дальше эту работу Бога, как это все происходило. Значит, Бог позволяет этому большому мечу, чтобы он поднялся брат на брата. И, конечно же, это не война, когда убивали физически. Это полная неразбериха. И когда, знаете, каждый в свою сторону, каждый со своим учением, каждый настолько озлобился, что убивать-то можно одним словом. И война – это дело такое, что только терпение. Вот в данном случае телец символизирует терпение, когда, знаете, как вол идет на заклание, куда ему деваться, некуда деваться. Его гонят, и его как бы ставят в это стойло, заставляют его делать это все, как это самое, и вырабатывается вот таким образом терпение и ожидание, и это крайне необходимое качество для того, чтобы сжать последнюю жатву. Там очень многое нужно помощи, чтобы мы будем говорить о том, как приготовить жнецов, и одно из сочетать нужно в одном человеке и льва, и овца. Понимаете, как Христос был. Но по характеру человеческому это практически невозможно. Он или в одну сторону, или в другую сторону. Если, его, допустим, вот он активный, там, скажем, как Петр, он там горячий, да я там все, да, то его легче, конечно, сделать львом, да. А попробуй ты его сделай ягненком, да? Попробуй ты его сделай послушным, терпеливым и ожидающим, да? То, конечно же, здесь вот помощь с двух сторон уже, я понимаю, что вы чувствуете, вот готовится вот этот ангел церкви, да? И ему нужны вот эти качества для жатвы, чтобы он был и лев, и агнец одновременно, да, то вот вам два первых качества, которые, готовили эти группы людей для нас с вами, чтобы это самое, чтобы мы могли пользоваться ими. Значит, третье качество – это богоискание, это мудрость. Почему сказано, что живое существо, животное, да, с человеческим лицом, те все показаны с животными видом, хотя… Понятное дело, что Писание говорит животное для того, чтобы просто преобраз показать. Никакое это не животное, это группы большущие, группы людей, которые как раз и формировали тех, которые под жертвенником. Понимаете? Так вот, третье с человеческим лицом живое существо, с человеческим лицом. Это говорит о интеллекте, это говорит о мудрости, это говорит о том, что как раз когда третье животное сказало «иди и смотри», было большое ограничение в пище, так что целый день нужно работать. И и набиралась эта группа людей. Вы понимаете, как? Вот представьте себе время, когда для того, чтобы что-то понять, нужно было много-много, как Даниил, быть мужем больших желаний, чтобы тебе что-то открывалось, чтобы Бог тебе что-то говорил. А все общество настолько ушедшее в дебри, потому что мало хлеба духовного, мало видения редкие, откровения нечастые, народ в полном неведении, это самое. Естественно, что происходит? Как только человек достигает уровня, что все-таки доходит до того, что Бог ему что-то открывает, то начинается просто неимоверное гонение и уничтожение такого человека. Просто уничтожение. Поэтому, значит, вот это живое существо с человеческим лицом, это люди, которые, несмотря на огромный голод, они, ну, как бы ситуация их вынудила, Бог дал им такой удел, что они всеми силами вынуждены были копать, углубляться, собирать и вырабатывать внутри себя вот эту потребность, жажду слышания слов Господних, и как бы отодвигали все остальное в сторону и собирали вот эти нужные качества, чтобы главная мудрость, приобретай мудрость, приобретай знания, приобретай откровения, о которых мы постоянно говорим, что если истина придет, воистину свободный станешь, если будешь познавать ее, то она придет к тебе. Если будешь искать Царствие Божие, то Царство Божие придет к тебе. Вот это третья часть. Это, ну, да, все четыре части – это сильнейшие, центральнейшие вопросы, которые позволят нам, если то, что насобирали эти драгоценные люди, жившие прежде нас, к нам будут поступать, то, конечно же, у нас будет достаточно сил все перенести и устоять. Четвертое живое существо – это, конечно же, если все три – это как бы по одному, по одной проблеме, а в четвертом это все четыре проблемы в одном. То есть все три проблемы, которые раньше случались, они все в четвертом. И ад еще восстал. И все это обрушилось на избранных Божьих. И четвертое живое существо, оно подобно орлу летящему. И мы знаем на основании Писания, что Писание говорит, что летящий орел – это надеющийся на Господа подымут крылья, как орлы. Понимаете, для жнущего это один из главных компонентов, который должен привести к победе. Если у нас вот терпение и надежда не сработают, образно скажем, если вол и летящий орел не сработают в нас, значит, никогда мы не поднимемся туда в славу Божию, в Царствие Божие. Если в нас не будет развито вот это вот одновременно царь и ягненок, царь и полностью терпеливо послушное существо, значит, никогда мы не сможем туда прийти, в это Царствие Божие. Поэтому вот эти вот все драгоценности Божьи, которые Бог нарабатывал в это время, конечно же, Он не мог открыть по многим причинам вот этой работы никому, потому что если бы это было все открыто, то тогда бы надежда не формировалась так, как нужно, терпение не формировалось так, как нужно. И вы понимаете, когда оно известно все и идет, да, так Бог хочет, потому что там это самое, в конце времен кто-то будет это использовать, тогда гораздо легче все это переносить. А когда ты ничего не знаешь и не понимаешь, тебя перепиливают пилами, тебя затаптывают в навоз, тебя уничтожают, детей твоих выбрасывают на улицу зверям и прочее, прочее, все творится, и потом пляшут на твоих костях и злословят тебя до третьего колена, и все, тебя забывают и прочее, прочие разные судьбы, и тогда ты ну, в очень таком напряжении большом, что происходит. У нас еще есть немножко времени. Мы очень со всеми местами Писания очень красиво начертим эту карту каждого животного, каждую деталь распишем. Я заставлю Лешу поработать. И отдельно мы, допустим, седьмую седьмину, все, что касается седьмой седьмины, все моменты, как будет развиваться седьмая седьмина, все, что там по порядку будет идти, все, все, все вам распишем. Сейчас вот мы, допустим, разобрали четыре печати, которые мы уверены, что они открыты. Потому что все это в истории христианства мы видели. Вот. Это все мрачное средневековье. Христианство прошло. Никто не мог понять. Вообще, вы понимаете, допустим, даже живое существо с человеческим лицом. Вы представляете, ни Библии, ни Евангелий не было. Ничего не было. Попы эти, там эти священнослужители католические, они же ужасные вещи творили. Это же ужас, что было, что творилось. Как можно было человеку найти истину? И находились через все это мракобесие, через всю эту тьму, пробивались искренние Божьи, находили правду. И их тут же сжигали на кострах, и садили на кол, и что только с ними не делали. Я же уже говорил, значит, доктор, этот самый, сказал, что он не верит в триединство, и прославляемый многими христианами этот самый Кальвин, отец, основоположник якобы нашей христианской доктрины всей, основоположник каких-то там, не знаю, чем, основоположник, приказал сжечь его на костре. И говорят, кричал тот бедный, этот самый профессор медицины, на весь город жгли его от боли. Вот. И Бога они верили, ни во что они не верили, истинные Божьи в тени они, вот так вот они, вот тут они вот все вот в этих, где-то вот всех этих четырех животных и находятся, потому что Божьи это святые люди, а это все пустая болтовня. Вот. Так вот, эти все четыре животных, это все вот это вот души обезглавленных, это все, когда мы будем говорить о 24 старцах, это немножко другие люди, которые тоже достигли совершенства, но не, они не к этой части предназначены, они... И, ну, как бы другая работа Божья, другая часть людей, которые по-другому формировались у Бога. А эти специально формировались как сеющие, понимаете? Четыре качества посеяны, которые дали свои плоды и которые ждут, когда передать это все жнущим. Поэтому потерпите немножко, мы скоро встретимся на небе с теми, которые будут жать, и мы тогда это все им передадим, и они закончат эту работу Господа на земле. Вот я уверен на все 100%, что... пятая печать уже тоже снята, что все эти четыре животных, они знают, для чего они это делали. Они уже успокоились, они уже получили белые одежды, они уже готовы для встречи, уже все готово, уже сейчас готовятся те, которые должны от земли подняться. Потому что Писание говорит, что мы не предупредим умерших, они прежде воскреснут. Что значит они воскреснут? Что они мертвые, что ли, там находятся? Естественно, что воскреснут в новых телах. Дух-то их там с Богом, они живые с Богом. Просто тел у них до этого времени новых не было. Почему у них не было новых тел? Да потому что тогда бы тайну очень трудно было бы хранить. А так он их держал под жертвенником тайны. И как только уже созрело, набралось нужное число под жертвенником, он снимает эту печать, снимает эту тайну и готовит их, они воскреснут прежде. А потом мы изменимся, встретимся с ними и так всегда с Господом будем и пойдем туда, чтобы гнать его с неба, а потом гнать его из земли отсюда, чтобы его духу не было ни на небе, ни на земле. Но об этом мы будем говорить подробно. Я извиняюсь, что мы не сделали этой карты. Есть объективные причины, почему мы не сделали. Надо реально с Лешей встречаться, пока нету такой возможности. И вообще-то я думаю, что, может быть, если Леша меня слушает, то, может быть, мы по телефону сможем или как-то тоже видео какое-то организуем, Zoom, и он сможет... Ну, все места, нам надо все места. Почему? Потому что, понимаете как, мы, это одна у нас схема, потом другая схема. Этого вы нигде не найдете, нигде этого нету, никто это не проповедует. Это чисто мне Господь когда-то открывал, и я говорю чисто те откровения, которые мне Господь давал. Значит, еще одна схема, тоже очень большая, что касается последней седьмины. Тоже она будет связана с пророком Даниилом, с пророком Иезекиилем, Иеремией, вернее. И большая схема у нас, смотрите, как тоже нигде этого нету. Вот смотрите, как, значит, все то, что говорит Откровение по поводу последнего времени. Значит, у нас так. Это общий план развития ситуации на Земле. А если мы говорим, допустим, 3,5 года, проповедь двух пророков, да, то мы понимаем, как же правильно ее тут начертить. Значит, вот 7 труб. 7 труб будут трубить вот здесь, где будут 7, где будут 2 пророка, там и будут 7 труб трубить. Потому что 7 труб – это призыв к покаянию. Это одновременно и привлечение людей силой Божией, властью Божией, и одновременно, точно как место из Писания, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Понимаете, вот такое вот массовое будет движение, одних будут привлекать истиной и явлением силы и славы Божией, а других будут страхом спасать. И будут большие знамения и большие трудности одновременно. Поэтому, когда закончит это служение Евангелия Царства, то тогда многие тех, которые даже страхом не взяли, они будут сильно злиться и радоваться, что это закончилось, потому что эти 2 пророка их сильно мучили. Мучили их, бедных, не давали им жить спокойно. Вот. Поэтому 7 печатей – это общее развитие ситуации, и она не относится к… потому что все говорят, что это все одно и то же, это казни Бога, людей на земле, и 7 печатей, и 7 этих самых труб, и 7 чаш – это все одно и то же, все одни и те же казни. Нет. Это совсем разные вещи, совсем о разном они говорят. 7 труб в основном – это влияние на природу, влияние на окружающий мир и одновременно, ну, такое влияние, что силы небесные начнут шататься, и люди будут в панике, и одновременно сила Божия будет большая действовать, чтобы как можно больше людей пожать в славу Божию. Понимаете? За печати я вам объяснил, что это не наказание людей, не войны простые, там какие-то там голод и холод и все такое. Это работа для… спрятанная работа Бога, которая еще вся не открылась. Еще мы даже не знаем, что такое 6-я печать и что это за… звезды, как смоковницы, падают на землю. Что это за звезды, и что это за падение, и что это вообще все это будет. Потому что странно получается. Ситуации этой еще нету, значит, эта печать еще не открылась. Так же ведь? Если бы она открылась, уже ситуация эта была бы. А если она не открылась, эта печать, значит, это тайна. тайна. А если это тайна, то как ее можно... Сидят и рассказывают, что вот там вот такое землетрясение будет. Причем тут землетрясение? Это закодированные слова на все 100%. И 100% никто не знает, что это такое и что это будет. Поэтому это не относится к великой скорби, это не относится к, это относится к глобальному плану Господа, как он будет заканчивать свою работу на земле. Вот. Когда откроется печать, тогда мы узнаем, что это такое. Значит, в первую половину, значит, седьмины, это тоже будет своего рода великая скорбь, хотя Антихриста не будет, конечно же. Антихрист на основании Писания, как говорит Писание, два пророка отработают.
Миша, ты что-то чертишь на экране?
Нет, я не черчу, потому что она не пишет у меня.
А, потому, окей, все, потому что ничего не показывала.
Я чертим это все, вот просто два периода по 3,5 года. В первом периоде будет, значит, два пророка, мы говорили о двух пророках, что это две маслины. Две маслины очень четко определены. Книга пророка Захарии, по-моему, да? У нас есть еще немножко времени, потерпите меня, я сейчас быстренько найду. Если кто может, найдите.
Захария, 4 глава.
Ага, Захария, 4 глава. Сейчас я.
Там 3 стих и так далее.
Прочитай, пожалуйста. Захария.
Ну, я не знаю, если это ты то хотел или нет.
Ну, сейчас я тогда сам, да.
Он говорит, 11 стих, там отвечал и сказал ему, что значит две маслины с правой стороны светильника.
Да, надо сначала читать, с 3 стиха я почитаю. И две маслины на нем. Сказал он мне, что ты видишь? Я отвечал, я вижу вот светильник весь из золота, слышите? И чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек с лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, и другая с левой стороны ее. И сказал я, сказал ангелу, говорившему со мной, что это, господин мой? Ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? Я сказал, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинствами, не силой, но духом моим, говорит Господь. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать на нем. И было ко мне слово Господне, руки Зарававеля положили основание дому силу. И руки его окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававеля? Те 7 – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значит те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит 2 маслинные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото. Слышите, что они изливают из себя? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Вот так должен быть ответ на всякое слово, которое есть в Откровении, которое нам нужно понять, есть ответ в Писании. Не надо его искать где-то в другом месте. В Писании есть ответ на всякое слово. Что такое два пророка? Кто такие два пророка? Слово Божие отсылает нас в первую очередь к Иисусу сыну Сидекову и к Зарававелю. Один был царь, другой был первосвященник. Один был великий иерей, другой был этот самый, как его? Ну, короче.
Правитель. Вот,
да, один был правитель, другой был первосвященник. Значит, еще к кому оно отправляет нас? Когда говорит о том, что будет превращать воду в кровь, значит, отправляет нас к Моисею. Когда говорит, что будет огонь сводить с неба, отправляет нас к Илье пророку. Опять же таки к правителю и к пророку, и к этому самому, и первосвященнику. То есть мы видим, что это собирательный образ царственного священства, что это будет действительно царственное священство, народ святой, что это будут люди подготовленные, что это будет именно вот эти 144 тысячи избранных Божьих, которые будут первенцами. Что значит первенцы? Люди, которые первыми туда войдут и за собой туда поведут остальных. Туда втянут, в эту золотую церковь, в эту, понимаете, для последнего времени эту структуру, куда дьявол носа не сможет сунуть, вот. Всех остальных они туда приведут. Это и есть вот тот младенец мужеского пола, который родит церковь. Его родит как раз не та церковь, которая на земле, а та церковь, которая на небе. Он видел знамение на небе, и церковь славная, та небесная церковь, которая... Голова у нее солнце во славе, и она родила младенца этого мужеского пола. То есть она передала славу вот это все насобиранное сеющими и отделила это от себя и отдала туда, в этого младенца, которому предстоит пасти жезлом железным все народы, этому младенцу. Вот. И он поднялся туда на небо не от того, что он что-то заслужил, а от того, что он просто был туда поднят, потому что кто-то другой заслужил это. И все. И началась война на небе, и сбросили оттуда всю нечисть сюда на землю. Поэтому все это мы распишем, все это мы расставим, на все это мы найдем места Писания. И я уверен, что закроются уста тех, которые злословят нас. Им будет стыдно, потому что это Божье откровение, это истина. И всякий, кто смеется над ней, горе ему и стыд ему. Как можно апеллировать против истины, что-то говорить, если об этом все Писание говорится, начиная с Ветхого Завета, очень много мест, которые свидетельствуют, как Бог приведет дело к своему концу, как вся земля поклонится Господу. Ведь вы посмотрите, вот, я не знаю, сейчас я найду или нет. Помогите мне, пожалуйста, найти, вот землетрясение будет, после какой трубы будет землетрясение в Откровении. Давайте найдем. И на этом закончим сегодня. Откровение. Поищите, пожалуйста. Это 9-я, наверное, глава. Нет? Но не 9-я. Там сказано как? Там сказано, что убито 5000.
Ну, есть в 11 главе.
Ага, Вань, прочитай, пожалуйста.
Окей, 11 глава, 13 стих. «И в тот же час произошло великое землетрясение, 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. Прочие, объятые были страхами, воздали славу Богу Небесному». Это первое место.
Да, достаточно.
19 стишок. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, великий град». И дальше в 16 главе, 18 стих. «И произошли молнии, и громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его».
Нет, вот я за что? Смотрите. «Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Кто на них смотрел? Да весь мир на них смотрел, правильно? Великий страх на них напал. Мы разберем детально это все. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: зайдите сюда, и они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их». Но смотрите, 13 стих. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. А прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». О чем идет речь? Одни были убиты, а прочие что? Покаялись, прочие. Уже после того, когда, как говорится, последний штрих поставили эти, ну, пророки, да? Последним своим действием они заставили покаяться всю землю. Потому что 7000 имен человеческих, конечно же, это не физическое исчисление, потому что это не 7000 человек погибло, это 7000 имен человеческих, значит, это, ну, символическая цифра. И то, что все остальные прочие объяты были страхом, прочие, остальные, объятые были страхом, воздали славу Богу Небесному. То есть, если мы читаем, когда кончат они свое свидетельство, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. Многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их. Многие. И это вся земля будет обращена к тому, чтобы эту информацию видеть, как это все будет происходить. Смотреть на трупы их. И поэтому, когда случится то, что они будут восходить на небо, то, что с неба будет глаз, и мы разберем это все внимательно, и вы увидите, что вся земля будет в трепете, вся земля воздаст славу Богу, каждое колено преклонится пред Богом, так говорит многие места Писания Ветхого Завета, много обетований таких есть из Ветхого Завета, потому что все то, что сказал Бог, все исполнится. Нечестивые, сколько времени тут свое нечестие утверждали, своей гордостью тут ходили по земле. И вы думаете, что Бог не даст гласа своего, чтобы попрать это все? И заставить гордиться, трепетать, Горького запьет тогда и самый храбрый Горького запьет. Так говорит об этом Писание. Поэтому будьте благословенны, вы должны мне будете помочь нарисовать эту карту, потому что это не только для нас, мы будем с этими всеми откровениями выходить и на других людей. Я наверняка открою себе отдельные это самое где-то, не знаю, чат, не чат, что там открывается, чтобы общаться с другими людьми и рекламировать это и проповедовать об этом, потому что время подобные вещи распространять, и я уверяю вас, этому будет очень много внимательных слушателей, потому что все остальное это такая
Миша, что-то не слышно тебя. Не слышно. Очень плохой звук. Вот, аудио нету.
Нету?
О, все, сейчас слышно тебя.
Да.
Да.
Есть какие-то вопросы ко мне?
Может быть, повтори то, что ты хотел, то, что ты говорил последние пару минут, то аудио.
Да, я говорил о том, что когда мы начертим эти схемы, мы несколько раз пройдем по схемам, каждый момент разберем так, чтобы вам четко было понятно, зачем книга Откровения, почему каждое конкретное место привяжем к другим местам Писания, и будет все ясно и понятно. Я надеюсь, что все станет ясно. Потому что книга Откровения предназначена для того, чтобы подготовились люди к тому, чтобы послужить во время Великой Жатвы. Многим-многим тысячам и миллионам людей. И для этого надо не просто, знаете, тяп-ляп подготовиться так, чтобы, не дай Бог, не упасть. Сколько вот этих деятелей, которые насобирали церкви по 10 тысяч человек, по 20 тысяч человек и упали, и вместе с ним разбежались все эти люди. Это ужасно, но миллионы раз ужаснее, если тебя выведет Бог на служение последней жатвы, и ты там накосячишь чего-нибудь, наделаешь чего-нибудь не так, не будешь готов делать то, что Бог тебе, к чему тебя призывает. Конечно же, Бог тебя не поставит туда, поэтому призывает тебя Святой Дух. И через мои немощные уста Бог тебе говорит, время готовиться, время выжигаться, время освобождаться от всего того, что Откровение говорит, какими должны быть люди, которых Бог избирает для того, чтобы они стали носителями Царства Божьего, чтобы они стали девственниками, чтобы они действительно от самого Господа приняли, чтобы они освободились от всего, и чтобы они подчинились закону Божьему настолько, чтобы можно было им доверить Царствие Божие и славу Его. Поэтому пусть нас Бог благословит уразуметь книгу Откровения и все те шаги, которые нам нужно сделать в это последнее время. Одно дело, когда ты станешь золотым человеком. Это все было все эти 2000 лет. Поверьте мне, что работало без книги Откровения вопрос освобождения, вопрос Евангелия, царство для отдельно взятого человека, и люди становились новыми людьми, потому что многое было запечатано не просто для последнего времени, а для отдаленного времени, говорил пророк Даниил, для отдаленного времени, для самого последнего времени. Почему оно запечатано для самого последнего времени? Да даже логику включите, если никогда еще такого землетрясения не было, ничего такого не было, о чем говорит шестая, допустим, печать. Значит, эта печать не снята еще до сих пор. А если она не снята, значит, это еще по-прежнему остается тайной. А если она остается на сегодняшний день тайной, то о каком вы там толкуете, что это для того, чтобы вы стали духовными? Это для того, чтобы церковь последнего времени стала духовной. Церковь, соединение множества духовных людей в одно целый организм, и чтобы этот организм поднялся и затмил собой абсолютно все. Вот для чего книга Откровения. Поймите это и примите это. И давайте вместе двигаться к этой цели. Ради Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Господь милосердный, Владыка Небесный, благословен Ты, благословено Твое имя во веки и веки. Благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь. Милость Твоя над всеми нами, любовь Твоя и благодать Твоя. Ты любишь всех нас, и Ты простираешь к нам свое благоволение, и Ты даешь нам свою великую милость, чтобы мы все могли искать Тебя, нуждаться в Тебе и призывая Тебя получать от Тебя великую благодать Твою, чтобы в это последнее время не растеряться, не потеряться среди суеты и пустоты, но сосредоточившись на Твоей воле, устремиться к тому, чтобы взять Твои благословения и, поклонившись Тебе, прославить Твое святое имя, так как Ты достоин. Благослови нас всех двигаться в смирении и простоте, Господь, благоугодной искренности, понимании друг друга, Господь, и воли Твоей. и да будет прославлено великое имя Твое, Господь. Слава Тебе за все. Милость Твоя над нами. Аминь.